Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Я напомню, эту программу, как и большинство наших новых программ последних недель, мы пишем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. Мы соблюдаем самоизоляцию и все прочие карантинные меры, но и традиции тоже соблюдаем и не нарушаем. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, не могу не начать с вопроса очень простого, очень прямого, который мне недавно задали собеседники, и я не нашелся, что ответить. Когда откроют храмы?
Видите ли, дело в том, что здесь ситуация следующим образом обстоит. Храмы для посещения прихожан были закрыты по распоряжению санитарных врачей, собственно, которые сегодня вообще определяют тот режим, в котором не только храмы живут, но и, в общем, вообще, да, мы живем, и предприятия, и заведения различные, культуры и так далее. Вот. Соответственно, если говорить о формальной стороне, то мы сможем изменить эту ситуацию, когда будет получено новое предписание санитарных врачей. Вот. А если же говорить о том, в какой момент это произойдет, да, то это будет связано, наверняка большинство наших слушателей знает о трех этапах, которые Роспотребнадзор расписал в качестве этапов выхода из вот режима самоизоляции, да, в котором мы находимся. В зависимости от ситуации эпидемической в том или ином регионе будет определена продолжительность этих этапов. Да. Как вы понимаете, Москва, например, и область еще не приступили даже к реализации первого этапа. Вот. Но мы предполагаем, что вот на этих этапах и те регионы, где, допустим, первый этап уже реализован, можно было бы, например, как минимум допустить небогослужебное присутствие прихожан в храмах с соблюдением социальной дистанции, ограничением по количеству участников, ну, чтобы люди просто могли зайти в храм, там, поставить свечки, подать записки. Возможно, там богослужение на улице. В некоторых, кстати, епархиях это уже происходит по договоренности епархии с местной властью, вот в Пскове, если я не ошибаюсь, и в некоторых других. Вот. Но в целом мы находимся сейчас вот, ну, в общем, вот эти три этапа, да, с которым должно соотноситься и постепенное открытие храмов. Да, вот. Но нам кажется, что даже на том этапе, на котором Москва находится, то есть который не вступил еще в первый этап, согласно вот предписанию Роспотребнадзора, можно было бы ставить вопрос о небогослужебном присутствии прихожан в храмах. Ну, то есть речь идет о том, что вот когда богослужения нет, какими-то маленькими, по несколько человек, да, с соблюдением дистанции и прочее, но люди могли бы иметь возможность в храм прийти, поставить свечку, написать записку. Вот мы сейчас пытаемся, значит, с Роспотребнадзором все эти вопросы обсудить и прийти, ну, вот к какому-то взаимоприемлемому решению и получить соответствующее предписание санитарной власти. Очень хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время. И как в регионах, естественно, так и в Москве и в области.
Ну вот пример Псковской епархии, где одним из первых этапов возвращения прихожан и церкви в целом к привычной богослужебной жизни стало, как анонсировалось, проведение богослужений на прихрамовых территориях, то есть на улице. Насколько для Москвы эта практика, как вам кажется, тоже вот, может быть применима на первом этапе выхода из карантина, на втором этапе?
Вы знаете, ну это же связано не, так сказать, с регионом, точнее с регионом, но с погодой связано. Да? Вот сейчас, видите, у нас пока то жарко, то холодно, но будем надеяться, что погода, да, станет вот более милосердной, так сказать, к нам. И тогда, естественно, можно и так ставить вопрос. Но повторяю, что здесь речь идет сейчас о том, что мы рассчитываем в ближайшее время получить вот какие-то новые предписания Роспотребнадзора. И там должны быть указаны, вот, повторяю, соотнесенные с этапами вот, условия, да, возвращения к полноценной, постепенного, естественно, да, с соблюдением ограничений, точнее, требований санитарных, постепенного возвращения к полноценной богослужебной жизни. Мне кажется, здесь мы тоже все должны понимать, что, конечно, это, а, не произойдет одномоментно, как в целом выход из этой ситуации, и, б, мы довольно длительное время еще будем ряд санитарных мер обязательно должны будем обязательно им следовать. Это вопрос не месяца, я думаю, не двух месяцев. До полной отмены всего.
Вы упомянули Псковскую епархию. Недавно у вас в программе «Парсуна» как раз в гостях был митрополит Псковский, Порховский Тихон Шевкунов, известный проповедник, писатель, автор книги «Не святые святые». И в этой программе он, как мне показалось, с болью и недоумением рассказывал о некоторых священниках Псковской епархии, которые в самом начале карантинных мер не приняли идею проводить богослужение на улице, а не в храме. Была такая, даже не то что идея, судя по рассказу митрополита Тихона, а договоренность с губернатором о том, что службы в дни приближающейся Страстной Седмицы и на Пасху не прекращаются, не закрываются для прихожан, а просто переносятся из храма на прихрамовые территории, на улицу, чтобы было больше места, чтобы люди могли шире стоять, а не толпиться внутри в помещении. И по рассказу владыки Тихона нашлись священники, которые не приняли этих распоряжений, которые продолжили все равно совершать службы в помещении, в храмах, и ну, тем самым, как предполагается, провоцировали рост заболеваний и как минимум не ограничивали распространение коронавирусной инфекции. И в этой связи стало понятно, что вот такие мягкие меры ограничительные не работают. Все равно все не могут им следовать, не хотят им следовать. Поэтому стало понятно, что только жесткие меры и, в принципе, ограничения вообще служб для всех прихожан вот в Пскове могут сработать. Так это пересказывал владыка Тихон, и сказал, что вот тогда решение губернатора было пересмотрено, и богослужение, в принципе, ограничили для прихожан. То есть вот те священники, которые отказались служить на улице, они в каком-то смысле, опять же, цитируя владыку Тихона, можно повторить, лишили Псковскую землю богослужений на Пасху и в предшествующую Страстную Седмицу. Вот сама эта психологическая установка, я хотел бы о ней поговорить, не обсуждать ситуацию в Псковской епархии, где есть правящий архиерей, это абсолютно его зона комментариев, скажем так. Но вот сама установка людей, не только священников причем, а многих, ну, может быть, не многих, но некоторых верующих, которые считают, что любое изменение привычного порядка, привычного уклада богослужения – это некое такое, ну, предательство чистоты веры. Некая измена идеалам веры, измена церкви, может быть, даже в каком-то смысле, скажем, жестче. Такое мнение. С одной стороны, вроде оно кажется в каком-то смысле ревностью не по разуму. С другой стороны, может быть, наоборот, это искреннее желание, искренняя попытка человека ничего не растерять из драгоценности своей веры. Это такая искренняя забота о своей вере. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, я, конечно же, думал на эту тему, и, собственно, мне кажется, что мы что-то даже проговаривали вот за эти недели, да, с вами вот в наших беседах. Мне кажется, что это можно понять. Вот такую реакцию, и даже это ведь не одна реакция, она там тоже очень много нюансов, причин, проявлений в этой реакции. Да? Она не какая-то не монореакция. Ну, вот. Ее можно понять. Но, как я всегда говорю, есть как большой путь между понять и принять. Можно понять и не согласиться. Просто бывают ситуации, когда даже понять нельзя. Да, в данном случае это понять можно. Где-то это связано, ну, вот мне кажется, там, с непониманием человеком того, что ничего такого катастрофического не происходит, что это не гонение, что да, это серьезное испытание, но оно все-таки ну, совсем никак не обусловлено необходимостью делать выбор между Христом там, и отказом от веры и прочее. Это все не так. Вот есть ситуация, связанная с непониманием. Есть, конечно, более, может быть, сложные причины, которые ну, связаны с неприятием вообще каких бы то ни было ограничений с богослужением. Мы действительно как-то совсем отвыкли от того, что здесь могут быть, причем внешние какие-то ограничения. Вот, кстати, вот одно из доказательств того, что церковь, конечно, сейчас у нас была совершенно свободна, и мы ну, не могли себе представить, что могут быть какие-то ограничения, связанные вот с внутренней жизнью церковной, да, с проведением богослужений. Вот. Но здесь вот видите, такая беда пришла, которая, к сожалению, накладывает на ограничения. Мне кажется, что это конечно, вот, как говорят да, в любой проблеме, искать возможность да, для чего-то нового. Это возможность осмыслить, еще раз осмыслить вот, и свою веру нам, да, и свое отношение к людям, потому что здесь вот я все равно убеждаюсь, что самое главное это все-таки не даже не то, чтобы не определить свою правоту, а главное не доказать свою правоту кому-то или не убедиться, себя успокоив, что вот я правильно реагирую, правильно поступаю, в общем, я не таков, как этот мытарь, да? А просто не позволить вот этим разным реакциям разногласию действительно как-то разделить нас, людей в церкви. Мне кажется, что поэтому я и говорю о некоем понимании и о том, чтобы все это пережить. Я все равно убежден, что мы вернемся, безусловно, к полноценной церковной жизни. И никаких, несмотря на то, что, повторяю, надо и осмыслить, и подумать, и прочее, но это вообще всегда полезно думать, размышлять над тем, что происходит. Вот. Но вот еще раз повторю, что разговоры, что вот, теперь все будет по-другому, мир никогда не будет прежним, церковная жизнь радикально изменится, мне они представляются ну, такими немножко преждевременными и необоснованно алармистскими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Владимир Романович, вот вы сказали о том, что хорошо бы всячески пытаться вести себя так и делать так, чтобы никакие проблемы людей внутри церкви не разделяли, не усугубляли разделение. Вот как раз к этой теме я хотел обратиться в том ключе, что ведь это разделение, но, к сожалению, есть в том смысле, что вообще мир во зле лежит, и люди делятся на какие-то группы, разные течения везде, и эти какие-то трещины проходят, к сожалению, и внутри церкви. И это особенно заметно, допустим, людям, которые начинают с церковью знакомиться, читают разные православные сайты, телеграм-каналы, слышат какие-то дискуссии и узнают, что, оказывается, есть те, кого условно называют либералами, те, кого условно называют фундаменталистами. И удивляются, что вот и в церкви есть партии. А вот это само такое разделение, оно вам... Как вам кажется, что оно? Что оно значит? Оно приемлемо, оно неизбежно, оно суть, оно есть некоторый симптом, ну, вот там, переходного этапа, да, какому-то такому становлению гармоничному. Вот как вы, как вы постоянно сталкиваетесь с этими разными мнениями, в том числе в информационной повестке? Как вы сами это переживаете?
Ну, вы знаете, это же не новый вопрос, да? И, в общем, он много раз, так сказать, обсуждался. Здесь, конечно, очень важно говорить предметно, о чем мы говорим. Есть все то, о чем вы сказали. Есть последствия грехопадения, да, последствия греха, которые никак, к сожалению, не обходят и внутрицерковные какие-то ситуации, да. И это не особенность 21 века. Это так было всегда, к сожалению. И мы с вами это видим, отголоски этого и в Новом Завете, когда там апостолы сетуют, что вот апостол Павел говорит, что вот, обращаясь, да, к своим корреспондентам, что вот кто-то из вас считает себя там Павловым, кто-то Паосовым и так далее. Но разве Павел распялся за вас? Да? И, то есть это было в апостольские времена уже. Да? Вот. А это первый момент, и он, конечно, безусловно, негативный. Вместе с тем, опять же, в Новом Завете говорится о том, что надлежит быть между вами и разногласием, чтобы открылись искусные. Ну, то есть какая-то, то, что сейчас принято называть живой дискуссией, вот, в этом нет ничего, наверное, плохого и неестественного. Главное, чтобы здесь соблюдалось уважение и братское христианское отношение друг к другу. Вот это, мне кажется, является условием любой дискуссии, чтобы здесь не было каких-то обвинений, там, что, к сожалению, у нас часто бывает, да, в неправославности там, и прочее. Вот, поэтому вот, вот такие вот, я так это вижу. Здесь есть нечто, что будет всегда. Есть в этом и негатив, да, есть и положительные какие-то моменты, да, или как минимум неизбежные. Но даже и положительные, если в дискуссии, да, какой-то обсуждаются вопросы, связанные с, возможно, там, развитием церковной жизни там, и так далее и тому подобное. Вот. Вот в общих чертах так. А так надо только очень предметно говорить. Если говорить вот о нынешней ситуации, то, опять же, понимаете, мне кажется, что тут нет какой-то катастрофы, вот скажем, в том, что кто-то придерживается той позиции, с которой мы с вами начали этот разговор, да, что вот, это негатив, скажем, такой серьезный, начинается тогда, когда люди говорят вот только так, а не иначе. Да, вот нужно, да, как вот я православный, я на Пасху должен быть в храме, и мне все равно, что там в священначале или что, я вот обязательно там прорвусь, обязательно прорвусь. Да. А все, кто этого не сделает, вот они не православные. Вот здесь начинается беда. Да, как говорила одна замечательная мудрая женщина в свое время, может, они и православные, но точно не христиане. Вот когда здесь вот в стремлении, так сказать, продемонстрировать правильность своей веры, человек забывает Евангелие о Христе в своем отношении к другим, да, то здесь, собственно, тогда и содержание выхолащивается.
А вот как раз к вопросу о содержании и форме. Вечный философский вопрос об их сочетании. Но у вас прозвучало и часто звучит в наших беседах эта мысль, с которой невозможно не согласиться, о том, что главное, чтобы позиция была выражена вежливо, корректно, без осуждения, без оскорбления, и желательно на не очень высоких эмоциональных тонах, как у вас, опять же, в программе «Просуна» говорил публицист Александр Привалов, что дискуссия идет на предельных децибелах. Вот, наверное, нам всем было бы комфортно, если бы дискуссия не шла на предельных децибелах. Но здесь же возникает и следующий вопрос. Следует ли из этого, что вообще не важно, о чем говорить по существу, какие позиции отстаиваются, где она более верная и менее верная, а важно только, чтобы это было вежливо. То есть можно вообще не соглашаться, не, что называется, доискиваться до истины, не пытаться все-таки как-то установить правильный вариант какого-то дела, но важно просто мирно и незлобливо высказывать позиции. Вот такая логика вам, как вас отзывается?
Ну, она никак не отзывается во мне, в смысле, что не резонирует. Я никогда не говорил, что главное, чтобы было вежливо. Я понимаю, что вы намеренно, так сказать, сейчас заостряете, да, и это очень хорошо и правильно. Но я никогда этого не говорил. Просто вежливость – это базовые условия диалога, в принципе. Да, такого, когда люди хотят что-то выяснить, а не тогда, когда они собираются там друг друга обличить, да, или еще какие-то там показать аудитории, что собеседник идиот. Вот. Дело в том, что здесь ведь вопрос вежливости, он из чего должен проистекать? Вежливость, уважение, да, такой вот логический ряд, человеческое достоинство, он должен проистекать из того, что ты христианин, каждый христианин обязан видеть в другом человеке образ Божий. В любом другом человеке. Да? Даже в таком, в котором этот образ, как Федор Михайлович Достоевский когда-то гениально сказал, потускнел уже совершенно. Да? И вот даже если в человеке, как тебе кажется, этот образ потускнел, ты должен понимать, что он образ Божий, и вот это вот и определяет то, что мы называем человеческим достоинством. Творение человека по образу и подобию Божию есть, собственно, такая база, если угодно, да, для человеческого достоинства. И поэтому, собственно, вот в разговоре с человеком, ты должен, если ты идешь на этот разговор, да, бывают ситуации, когда, ну, я просто, вот, чтобы, может быть, конкретно, вот есть там ряд медийно известных людей, которые выступают против церкви. Да. Со многими из них я готов полемизировать, с кем-то там полемизировал. Ну, допустим, с Владимиром Владимировичем Познером мы встречались в студии телеканала «Дождь» и полемизировали там, уважительно, корректно, иногда эмоционально, но тем не менее. Да. А есть люди, с которыми я считаю невозможным полемизировать. Да. Я понимаю, что я, ну, в этом нет никакого смысла, и дискуссия не предполагает того, что собеседники друг друга там услышали и прочее. И здесь это не вопрос, так сказать, вежливости, это вопрос, ну, вообще, зачем об этом разговаривать, допустим, господину Невзорову. Да, я никогда с ним общаться не буду, потому что, ну, в общем, мне кажется, вполне понятно, да, почему. Вот. А что касается... И это как раз-таки к вашему вопросу о содержании. Да. Если, конечно, важно, о чем говорится. Конечно, не самое главное – это вежливость. Кстати сказать, вежливым словом тоже можно припечатать человека, вот, и вежливо отхлестать, так сказать, и это тоже вопрос, нужно это делать, не нужно, ну, по-разному бывает. Вот. Конечно, главное, что и для чего. Но, повторяю, есть некие условия диалога. Да? И, как правило, есть, безусловно, есть исключения. Причем вежливость не исключает эмоции. А есть же, знаете, какие-то правила, как говорят, нельзя переходить на личности. То есть ты можешь быть эмоционален, ты можешь там, очень эмоционален быть, но нельзя там переходить на личности. Вот, ну и так далее. Поэтому, ну, конечно, с вами согласен, что главное – это содержание. Главное – это содержание диалога, безусловно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Здесь также Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».